Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сегодня, как и обычно, я веду для вас программу, которая называется «Гонопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Все, что интересно мне показалось. Прежде всего, я считаю, что это может быть интересно вам. Прежде всего, ритуальные слова. Пожалуйста, я бы вас просил, чтобы вы подписались на мой стрим, на мою программу, чтобы вы рассказали друзьям о том, что есть такая программа, чтобы вы в обязательном порядке поставили лайки, чтобы у вас бойкая не вымаливала эти лайки. Ну и бросайте донаты, я буду счастлив сказать вам спасибо за них. Я сегодня не смогу читать приветствия, вот эти вот долгие и так далее, потому что сегодня программа будет достаточно короткая. У меня завтра очень ранний выезд, ничего не собрано, как обычно. Поэтому давайте вот минут 45-50 поработаем и скажем друг другу хорошие слова. У нас больше подписано, чем у Рашкина. Ну, мерится не самое лучшее. Вот это то, что я вам прочитаю, мне прислал Витошкин, за что я ему благодарен. Он сказал, это хороший материал, тебе будет чтиво в программу. И вы знаете, пока вот вы собираетесь, это действительно хорошее чтиво. Я как-то честно вам скажу, что я недооценивал или, вернее, не понимал Рональда Рейгана. Ну как, понимаете, я был юный товарищ в расцвете сил. Меня, так сказать, другое интересовал, другой пол. И я не... Что там, Рейган? Ну, кроме того, пропаганда. Я не верил этой пропаганде. Но он республиканец, ястребы, звездные войны, вот это вот все, но это как-то не давало в него влюбиться. После этого он, в него стреляли, об этом говорили. После этого он ушел, закончил свой срок, ушел, у него начался Альцгеймер, ну и появились другие. И только вот, знаете, парадокс, сейчас уже в почтенном возрасте, читая о нем всякие воспоминания, не политические, я понимаю, насколько это был удивительный атмосферный человек, которого не хватает любой политики, но американской, американской в первую очередь, так скажем. И вот Витошкин мне прислал и сказал, это твое чтиво. Вот остроумие его и вообще, вы знаете, он анекдоты рассказывал и так далее, но при этом был абсолютно железобетонный правильный политик. Вот о роли личности в истории. Однажды перед чтой Рейгана выступал знаменитый пианист Владимир Горовец, получивший больше Грэмми, чем сэр Пол Маккартни. В тот самый момент, когда Рональд Рейган встал, чтобы поблагодарить великого музыканта, случилось ужасное. Супруга президента Нэнси Рейган, сидевшая на краю небольшого подиума, забывшись, отодвинула свой стул и кубарем, задрав ноги, полетела со стулом в стоявшие под ней букеты хризантем. В гробовой тишине Рейган, убедившись, что пострадали только цветы, и подавая жене руку, произнес: «Дорогая». А, нет, это машины, мотоциклы. «Дорогая, мы же договорились исполнять этот трюк, только когда я остаюсь без аплодисментов». Президента Рейгана многие не любили за его политику, но и убежденным противникам сложно было устоять перед его личным обаянием. Будучи в свое время самым пожилым в истории США главой государства, он мог быть искренним или веселым, как ребенок. Чувство юмора не изменяло ему в самых отчаянных обстоятельствах. Даже лежа на операционном столе после почти удачного покушения, когда он чудом остался в живых, президент не лишил себя удовольствия спросить обступивших его врачей: «Надеюсь, вы все республиканцы?» В политических дебатах Рейган обезоруживал оппонентов добродушием и веселым нравом, а также обладал бесценным для политика качеством самоиронии. На этапе президентской кампании противники Рональда без конца муссировали тему его возраста, но бывшему актеру удалось обратить свою старость в козырную карту. Он сам начал шутить на тему, что ему 300 лет в обед и неизменно зарабатывал очки на веселье публики. Вообще за Рейганом замечали, что он запросто вставляет в речь слова своих старых киногероев, а также может приврать, рассказав малоизвестный случай из кино как реальный. Это, а также использование анекдотов позволяло ему эмоционально сильно воздействовать на публику, качая ее от слез высокого патриотизма до смеха над грубой шуточкой. «Разве актер может быть президентом?» – спросили его однажды. «А разве президент может не быть актером?» – ответил он. Был у Рейгана еще один секрет. Он был очень трудолюбив и тщательно готовился к каждому выступлению. Ну, это вот я говорю по фильму, я видел, как они готовились по фильму «Западное крыло». Ну, там не про Рейгана, про абстрактного президента. К примеру, Рейган, несмотря на свой опыт выступления, опасался вопросов, на которые ему будет нечего ответить. Поэтому перед каждой речью он пытался сформулировать все возможные вопросы к нему и не ленился найти ответ на каждый. По его собственной статистике, из 10 предполагаемых вопросов 4 и правда были заданы, и ловкие, готовые ответы помогали ему оставаться на плаву в любой полемике. Вообще, Рейган вовсю использовал свои актерские навыки, например, хорошую память. А еще он умел мастерски надеть на себя образ, вжиться в него так, что даже видавшие виды журналисты попадались на крючок его кажущейся искренности. Например, журналисту советской газеты на вопрос, в чем секрет его остроумия, Рейган на голубом глазу ответил, что в детстве ему подарили сборник русских пословиц, и он выучил их наизусть. Остроумно, правда, и это прозвучало так искренне, что газета напечатала, а специалисты КГБ потом отдельно анализировали, где здесь правда. Рейган, конечно, был лютым антисоветчиком, что не помешало ему наладить контакт с Горбачевым и совершенно его очаровать. И считал СССР самой большой в истории угрозой Америки. При этом он изучал антагониста с неожиданной стороны, собирал не только антисоветские анекдоты, но и русские анекдоты про себя самого. Одним из любимых его был такой. Рейган вскакивает среди ночи в холодном поту. Нэнси спрашивает Ронни, что случилось? «Какой мне приснился кошмар», — отвечает Рейган. «Будто сижу я в зале, а на трибуне Брежнев и говорит: дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине, а теперь хотелось бы услышать, как дела на Вашингтонщине». Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рейгану. А я сижу и чувствую: не готов. Спасибо. Вот они совершенно замечательные. Их нет уже давно на свете. Но, Господи, один из самых лучших президентов, если не лучший, ну, в такой обозримой истории, понимаете, да, потому что их было много, они все чем-то славны, безусловно. А теперь давайте мы с вами, да, кстати, хочу вам сказать по поводу вчерашней речи Байдена. Я вчера не спал, так получилось, вот каким-то образом. И Катя не спала, и мы с ней вместе в разных городах, в разных странах слушали эту речь. Я вам хочу сказать, что я впечатлен этой речью. Особенно, вы знаете, я теперь мастер после замечательного вот этого фильма, который я смотрю уже 6-й сезон. «Западное крыло». Я понимаю, как делалась эта речь, как спичрайтеры учитывали каждый нюанс и как они мягко подчеркивали значимость его. Ну, то есть, так сказать, он говорит от первого лица, но все это полируется так, что вы себе не представляете. Каждое слово, каждая запятая. Это просто о технологии, я говорю. И мне понравилось, конечно, все ожидали, потом он не назвал причину, почему он на самом деле ушел. Да, он назвал причину. Он назвал причину. Просто что, человеку обязательно надо говорить, да, вы знаете, я чувствую, я слабею. Вы же помните, да, слова великого поэта. Никогда не присваивайте себе статус жертвы. Не надо. Он понял все и взял и сказал, я не буду баллотироваться. И вы видите, мир перевернулся. И теперь уже все получилось наоборот, о чем я говорил вчера. Ну что ж, теперь давайте мы с вами. У меня перепутались значки на телефоне, и я теперь лихорадочно ищу то, что мне надо открыть. Сейчас я найду, не беспокойтесь, я найду, еще бы не найти. Так, простите, довольно сложно. А, вот. Я вам хочу прочитать такое про всех нас. Ну, про меня в меньшей степени. Но вот когда я был в Америке, вы знаете, да, которую я не выдержал, у меня такое было. Но это была не трагедия, это был как бы свой выбор, а здесь это вот такая вот трагедия релокантов. Вот девушка пишет. Рождаешься в бедной семье, в жопе Сибири, грезишь о путешествиях, но даже в соседний заповедник у семьи нет денег съездить на выходные. Окей. Отучиваешься, уезжаешь в Питер, начинаешь зарабатывать, и вот ты уже близко к исполнению мечты, но бабах, случается ковид. К концу ковида меняешь профессию, и ты снова не можешь себе позволить что-то дальше в Ленобласти. Только-только начинаешь зарабатывать, как тут же начинается война. Потом иммиграция с падением уровня жизни и вечным страхом оказаться под мостом. Да, сука. Я просто так устала бежать. Все быстрее и быстрее. Самое ужасное, что я уже даже не помню, почему так хотела увидеть мир. Я просто больше не чувствую воодушевления. Ну так вот, тут очень интересные комментарии и сочувствующие, и поддерживающие. Это очень такая правильная, хорошая вещь. Ну вот это вот, вот так вот люди, так люди себя чувствуют. И конечно, это сложная такая история. Маск рассказал сегодня репортеру ABC Артуру Джонсу, что он никогда не говорил, что собирается давать Трампу 45 миллионов долларов в месяц. Ну, я не читал подобное сообщение. И Олег Филоненко пишет, я бы тоже соскочил, шансов-то нет, ггг. Ну, как бы нет или есть, эта жизнь покажет. Оказывается, вблизи Крыма все утро летал стратосферный ядерный бомбардировщик НАТО. А так как все ПВО и радар дальнего обнаружения взорваны противником, то есть украинцем, то вы его не видели и никто не перехватывал. Что он делал, непонятно. Включил транспондер только над Болгарией. Ну, что он делал? Что НАТО, то и делал, что мы не понимаем, чего он делал. А теперь переходим к сохраненному. Там очень интересно. Пишет, по всей видимости, Майкл Наки, традиционные ценности – это когда дети собирают дроны-камикадзе для убийства украинских детей. Не знаю, что больше ад. сам ролик или нулевая реакция на его появление. Это, ну, ролик приглашения. Давайте убивать украинцев. Сейчас вы увидите, как это. Да-да-да, поступай, выступай. Вот давайте посмотрим. Молодых развращают.
Все еще думаешь, идти в 10 класс? Поступай на суперэлитное направление Балабуга Политех. Аэродвигация. Программирование ФПЛА. Помогай сталинским соколам.
Это не я вставил туда «помогай сталинским соколам». Это они такое, уже сталинские соколы. Ну, как бы, что говорить. А вот результат этого. Это знаменитое видео, когда мальчик потерялся и сам шел к польской границе. Мама потом нашлась. Но ничего страшнее, это трудно себе представить. О, блин, вот представляете, маленький мальчик с каким-то мешочком прозрачным, без мамы, без папы, идет к польской границе. Удивительно, что как бы он идет один, и люди, ну, как-то не очень его успокаивают. Это меня всегда беспокоит. Я не знаю российских стендаперов, ну, вернее, как, просто нет времени их слушать. Я знаю, что они популярны, этот жанр расцветает. И есть такой Денис Чужой, стендап-комик. Не знаю, это его настоящая фамилия, нет. Многие из вас вот знают. Вот давайте послушаем, что он говорит.
Сначала я стал злее. И это по комментариям видно, что прям люди расстроились, что злой юмор стал.
Узнал, что в Польше до сих пор запрещены аборты. Это так странно, что в европейской стране в 23-м году запрещены аборты. Наверное, это для меня дико, потому что есть страны, в которой родился Путин. Я, конечно, за аборты. Конечно. Я в этом плане максимально либеральный человек. Я считаю, что всем можно делать аборты на любом сроке. В четвертом президентском сроке можно делать аборт. Я мечтаю, чтобы абортировали Путина, знаете, чтобы он выступал однажды где-то под открытым небом, и в небе появились гигантские щипцы, достали Путина из России.
Общество не хотело лезть в какие-то дела. Оно сейчас за это наказано, но понятное дело, что ты, если бы выходил в нулевые и пытался там говорить, то, что Путин не очень хорошо справляется, на тебя скорее как на дурака посмотрели. Тебе сказали, так все хорошо, что ты лезешь, кредиты дешевые, можно компьютер и телевизор взять. В 22-м году я отписался от кучи друзей, которые 31 августа запостили фотку, типа, это было лучшее лето. Оно будет долго тяжелым. В смысле, оно будет без вопросов тяжелым, но одно дело либо усугублять это и бить дальше в какую-то вот в эту изоляцию и войну со всем миром, или начать что-то чинить. Я просто, мне хочется верить, что вот люди опомнятся, одумаются, начнут ремонтировать из себя внутри и отношения с каким-то миром вокруг.
А, извините, я забыл, что звук идет отсюда без динамика. Знаете, почему еще у меня сложное отношение к российским стендаперам? В принципе, они освежают воздух. они говорят такую правду, вот видите, как этот стендапер. И можно было бы только радоваться и слушать. И, ну, во-первых, в Украине это слушается, понимаете, в Украине это вызывает простой вопрос. Вот ты это говоришь, и дело не в тебе, а дело тех, кто в зале. Вот эти люди в зале, которые тебе аплодируют, что Путина надо щипцами абортировать и так далее. Вы, вот эти люди в зале, вы чего делаете, чтобы Путина абортировать там и так далее, да? Но у них всегда есть ответ. Ты что, хочешь, чтобы мы получили 10 лет? Переходим к новостям. Хорошее стихотворение сегодня будет. Разные новости интересные. Турция подала заявку на регистрацию донер-кебаба в качестве традиционного турецкого продукта в Евросоюзе, что вызвало недовольство в Германии. Международная федерация донер-кебаба в Стамбуле, представляете, оказывается, есть такая, я не знал, хочет установить стандарты толщины ломтиков и ограничить виды мяса для приготовления блюд только бараниной и говядиной, и исключив телятину, которой привык немецкий потребитель. В случае принятия заявки донер-кебаб получит такую же защиту, как итальянская неаполитанская пицца и французская шампанское. Это будет означать, что за несоблюдение технологии приготовления донера придется заплатить штраф или отсидеть тюремный срок. Помимо этого, смена стандартов производства сильно повлияет на немецкий рынок и приведет к негативным последствиям. Первые мопеды с левого берега. Сейчас. Первые мопеды с левого берега Херсонской области в сторону Бориславского района Херсонской области. Ну, назревает, если можно так сказать, очередная воздушная тревога. Короче говоря, вот по поводу донер-кебабов, власти ФРГ уже подали возражение в Еврокомиссию. Но, конечно, турки, надо отдать им должное, они, вот понимаете, может быть, поэтому, что турки очень мирные в Германии, никаких конфликтов, ничего этого нет. То, что вот они занимаются ресторанами и так далее, ну, много чем занимаются, свежие овощи и прочее, прочее. А тут... наверное, немножко притупило внимание Германии к вот этим страшным эмигрантам-исламистам. Посмотрите на этого человека, который радостно смеется. Я не буду так, политика, потом вот как идет, так идет. Выигравший 125 миллионов, Брайан Моррис первым делом потратил 220 тысяч долларов, чтобы свалить гору навоза на газон своего босса, за что и был арестован. Угу. Я сначала не понял, о чем идет разговор, потому что в Украине есть Европейская площадь, вы знаете, там переделанный, она теперь, раньше это была площадь Ленина, насколько я понимаю, там стоял музей Ленина, я еще застал там вот этот музей Ленина, а потом ее переименовали в Европейскую площадь перед спуском на Подол. И там знамена стоят и так далее. Очень красиво это все. А в этом здании всякие выставки, биеннале, выставки кошек. Я ходил, такие киски. И вдруг я читаю, что ее переименовали. Я думаю, что такое? Потом разобрался. Это переименовали в России. В России Европейская площадь. Переименована в Евразийскую. Понимаете, они маньяки. Вот просто, чтобы пусть будет евразийская, поскольку те враги, а эти не враги, и пусть будет евразийская. Это же стыдоба какая, ну, стыдоба вернее, понимаете? Ну, нет, вот не надо вам про Европу ничего. Какие они куски говна, боже мой. Профессор Преображенский стебается. Переименование Европейской площади в Москве в евразийскую – шаг правильный, но недостаточный. А необходимо срочно, первое, переименовать все ЖК и ТРЦ, в названии которых есть слово «европейский». Картину Серова «Похищение Европы» тоже переименовать, самого Серова объявить иноагентом. Спутник Юпитера Европа внести в реестр экстремистов. В учебнике истории писать, что Европу выдумал Ленин. Совершить научное открытие о том, что Рюрик прибыл на Русь не из Европы, а из КНДР. Показать Путину карту Земли времен Палеозоя, когда Европы не существовало. Всех граждан РФ законодательно перевести из Европы. Европеоидной расы в дружественную негроидную. Ну, так они и все переименованы. Ну, вчера я вам рассказывал вот этот ужасный поступок Собянина, но так понятный, понимаете, вполне понятный поступок Собянина. Что значит, приходишь и ты получаешь сразу огромные деньги в размере 20 тысяч долларов только за то, что ты подписал. И полетело это по России Великой. Жителям Челябинского МИАСа будут платить по 1 000 000 рублей за участие в войне с Украиной. Пошло, оно теперь будет везде. Они как бы, знаете, они как это сказать, они захлебнутся в этих деньгах. А деньги-то дармовые, вы понимаете? Они же не подкреплены выпуском какой-то продукции и так далее, да? И все это приведет к инфляции просто чудовищной. Я не знаю, как они ее будут сдерживать. То есть просто ничем не обеспеченные деньги. Ну, только вот квартиры, понимаете, можно квартиру или машину. А так вот товары, ну, нет. Ничего нет. Ты же не будешь покупать себе 40 телевизоров. А теперь продолжение истории с Ютубом. Сначала я им прочитаю новость, потом прокомментирую. Скорость, Deutsche Welle сообщает, скорость загрузки YouTube в Российской Федерации может замедлиться на 70%. Об этом написал депутат Кинштейн. Вы знаете, он именно этим занимается. По его словам, в ближайшие дни скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться на 40%, а к концу следующей недели на 70%. Мобильную связь эта мера пока не затронет. Хинштейн пишет, что замедление работы видеохостинга – вынужденный шаг, направленный против администрации YouTube, а не российских пользователей, тем самым косвенно признавая, что российские власти пытаются влиять на работу видеохостинга. А депутат Госдумы также связывает ограничение работы YouTube в России с антироссийской политикой хостинга. Значит, тут интересный вопрос. Вы помните, что было заявление там кого-то, какого-то депутата, сначала говорили, что будут отключать, потом он сказал, что никто отключать не будет. Рутуб провалился, второе их изобретение там, кроме шамана, и я забыл, как называется, второе то, что они открыли. То есть они с первым обосрались, так они второе открывают. YouTube – это намоленная, понимаете, это оно намоленная, просто гигантская история, респектабельная, сделанная правильно и так далее. Ну, они, конечно, могут сказать, что кто разместит ролик, каждый ролик стоит $1000. Ну, так вот, у них со своим не получилось. Они пугают, но я почему-то сомневаюсь, что это долго продлится. Даже если они будут тормозить, им же самим надо пользоваться. Они же все живут не в одном доме, где можно кинуть выделенную линию, и эта выделенная линия будет там гигабайт, понимаете? Они живут в разных местах. У них есть дети, дети недовольны будут, да? Короче говоря, не думаю, что это будет, не думаю. Поймали парня, который, как предполагается, убил Фарион. 18 лет, ни в чем не замечен, абсолютно нормальный, учился дроны водить, собирался в СВО пойти. Когда приехал во Львов, арендовал там 3 квартиры, откуда у него на это деньги. Родители и друзья говорят, что он божий одуванчик. Ну, конечно, здорово, украинцы арестовали его. Это, конечно, грандиозная операция. Более 100 человек работали круглосуточно. Более 100 человек. Нашли, просматривали камеры. Все невероятная история для украинских следственных органов. Ну, посмотрим теперь, что с ним будет происходить. Нетаньяху, выступая в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Ну, знаете, он говорит о протестах университетов, разных обществ, которые за газу. И он говорит, я вижу протестующих, которые держат плакаты «Геи за газу». Это все равно, чтобы они держали плакаты «Куры за KFC». А вот знаете, я достаточно давно не в России, тем более какие-то российские вот эти миллиардеры и так далее, не знаю их, но я знал вот такого водочного короля Юрия Шефлера. Ну, мы о нем говорили на Эхе, какие-то новости с ним были связаны. Так вот, суд в Российской Федерации признал водочного короля Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением, а также постановил арестовать и так далее. Дальше я пропускаю и читаю вниз. Шефлер покинул Россию в 2002 году и занялся производством водки за границей. Он владеет водочными марками «Московская» и «Столичная». Фонд Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1.5 миллиарда. Вы поняли, да, почему он... Почему он, как написано, экстремист и так далее? Потому что Россия не может торговать водкой, а это ей сейчас крайне необходимо. Ну, вот это вот. Московская и столичная, вы знаете, такой бренд, который там на Западе крайне ценится. Вот Путин, он не соображает, что он говорит. Вот совершенно. Не соображает, что он говорит. Вот он сидит и говорит про успехи Новороссии. И говорит, в новых регионах Россия построила 62 многоквартирных дома. Ну, он мог бы еще сказать, а я покакал в чемоданчик. Удивительно. Просто удивительно. Он как бы он не понимает, 62 дома. То есть это что? Это такое, ну, хорошо. Очень интересные появляются материалы, связанные с искусственным интеллектом. Вы знаете, когда мы говорим, что, боже мой, что это такое? Сейчас, извините, тут чиновник призвал женщин рожать электриков. Просто мелькнула новость и ушла. Ну, это вот сумасшедший дом, вот, да, призвал рожать электриков. Понимаете, их бы выгнать поганой метлой, но им же нельзя задавать вопросы. Это же новая знать. Понимаете, мне в Украине читать вам там Пушкина, что-то вот такое, мне как-то не с руки. Почему? Потому что Пушкин гениальный поэт, ну, он, может быть, не очень наше все, потому что как бы российская власть, она его поднимала, начиная со сталинских времен, и он был как бы, ну, таким «наше все», знаете, вот это. Это же ироническая фраза. И я вам читаю, заметьте, не стихи Пушкина там, нет, самое, я читаю вам классиков, которые вы хорошо знаете, только перпендикулярно, не с той стороны, с которой вы знаете. Потому что мы вот привыкли к этим портретам, иконам, понимаете? Они были живые люди. Гоголь пишет. Он пишет приятелю. Меня всегда давил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать. И вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий, когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. И это действительно. Вот я, например, не люблю работать в тишине. Я музыку включаю или что-то такое. Может, я боюсь быть один. Но и на Эхе тоже. У меня там коптерка была такая вот в гостевой комнате. Все время гости проходили. Здрасте, здрасте. И я писал там то, что мне нужно было писать. Герман Гессе. Вы знаете, он прав. Вот когда появились компьютеры и потом телефоны, все вот это, то как-то считалось, что дети разучатся писать. Писать вообще, не в смысле ручки. И вот смотрите, Герман Гессе «Магия книги. Эссе о литературе». Вот что он пишет по этому поводу. Вот провидец. Не стоит также опасаться, что в будущем книгам грозит исчезновение. Напротив, чем больше с помощью каких-то новых изобретений будут удовлетворяться потребности в развлечениях и нужды народного просвещения, тем больше достоинства и авторитета будет возвращаться к книге. Ибо, несмотря на ребяческое восхищение идеями прогресса, люди непременно поймут, что письменности и книги свойственны особые функции, которые не исчезнут вовеки. И окажется, что слово и его передача из на письме не просто полезное подспорье, но единственный посредник, благодаря которому человечество имеет историю и непрерывное самосознание. Знаете, это очень важная вещь, я хочу вам сказать, в чем значение книги. Вот когда я первый раз прочитал школьникам «Три мушкетера», то еще не было фильма «Три мушкетера». Вернее, ну, был французский фильм, но он еще не шел в советских кинотеатрах. И я себе представлял Атоса, Портоса, Арамиса, Д'Артаньяна. Я их представлял. Потом я их увидел в кино, и как бы книга стала плоской. Понимаете? И вот эта вот прелесть литературы, она в том, что ты фантазируешь персонажа. Ну вот вы знаете знаменитое «Вошел сутулый человек». Ну, во-первых, это гениально. Никаких описаний. Вот Эдуард Николаевич Успенский меня учил. Письмо должно быть сжатое для того, чтобы на единицу слова давать максимальную фантазию читателю. Понимаете? То есть слово должно быть как пружина. Ты раз прочитал «Сутулый человек», а автор же больше ничего другого не написал. Просто вошел сутулый человек. Почему он сутулый? Ты сразу начинаешь. Удивительно. Вот еще Бунин. Я очень ценю его, особенно «Окаянные дни». Он же приехал в революцию, все это увидел и ужаснулся. И написал книжку, которая есть приговором советской власти, Ленину, большевикам. Но вот смотрите, как интересно. Некоторые до сих пор, ну, вы знаете, во-первых, Куприна. И знаете, да, я знаю, что заголовок про Новикова. Вы знаете Куприна и знаете Бунина. Опять же, я вам читаю не фрагмент их произведений, а другое. Некоторые до сих пор упрекают Бунина в том, что он бездарно растранжирил свою Нобелевскую премию по литературе. А вот Александр Куприн и многие другие друзья Ивана Алексеевича так не считали. Милый Иван Алексеевич, дорогой и старинный друг, не знаю, как и выразить признательность за твой истинно царский дар. Обнимаю тебя крепко, целую сердечно, благодарю тебя еще раз. Ты представить себе не можешь, во дни какого свирепого, мрачного безденежья пришли эти чудесные 5000, и как на редкость была, кстати, твоя братская помощь. Будь здоров, счастлив, спокоен духом. Твой Куприн. Теперь я вам скажу, потерпите одну секунду, я открою соответствующий сайт. Секунду. Пожалуйста, подождите. Нет, надо иначе. Извините, пожалуйста. Ну, вы терпеливые, вы знаете, что я ищу исключительно для того, чтобы вам интересное показать. Итак, Радио Свобода. Российские власти внесли адвоката Илью Новикова в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В реестр вносят обычно тех, кто обвиняется или уже осужден по делам о терроризме и экстремизме. Попадание в реестр означает, что счета внесенных в него лиц в российских банках заморожены, им запрещено, та-та-та-та-та-та. В начале июня суд в Москве заочно приговорил Новикова к 8,5 годам колонии общего режима по делу о так называемых фейках об армии. Поводом стало его интервью и так далее. Также, замечательно, в отношении Новикова возбуждено дело по другой статье о государственной измене. По версии ФСБ, адвокат вступил в силы ряд территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности. Вы знаете, он колоссальный человек. Он просто колоссальное существо. Вот такое. Это просто обалдеть можно. Он блистательный юрист и просто пошел служить. Я его сейчас вижу очень редко. Я просто молю Бога, чтоб он выжил в этом сумасшедшем доме. А эти чуваки, пусть они делают, что хотят. Да, Роберт мне напоминает, что надо покороче. Роберт, но мне никто не кинул даже одного доната. Понимаешь? Они сегодня тоже покороче. Я хочу вам показать смешное, не видео, а фотографию. Вот бывают розыгрыши, знаете, которые, ну, просто потрясающие. Вот видите, раскопки в древнем Египте. Вот видите, внизу фотография, как разрыли, и вот, вот такое вот чудо вынули. А, это не Египет, это Древний Рим, по-моему. Читаю вам текст, это гениально. Это что? В мае 2008 года археологи из Бристольского университета, проводя раскопки на территории замка Шато-Гояр, который находится во Франции, извините, сделали сенсационную находку, которая датируется 12 веком. На глубине 2 метров был обнаружен велосипед, правда, своеобразный. Он сильно похож на современные велосипеды, но сделан более грубо. На нем есть доспехи, ручки, сделанные из рукоятей мечей, а на колесах вместо шин – конский волос. Согласно истории, которую мы знаем, велосипед был изобретен в 1818 году. Но это совершенно блистательно, я считаю. Понимаете, это высокий класс. Наверное, это было что-то на 1 апреля, вот такое вот. Но это хорошая история. Роберт Рождественский. Вот знаете, все эти поэты, они, значит, писали, он был рыжий, как из рыжика рагу, и так далее, и так далее. А потом вдруг оказалось, что они потрясающие стихи писали. Роберт Рождественский называется «Отъезд». После этого я порекомендую кино. Уезжали из моей страны таланты, увозя с собой достоинство свое. Кое-кто, откушав лагерные баланды, а другие за неделю до нее. Уезжали не какие-то герои, впрочем, как понять, герой или не герой. Просто люди не умели думать строем, даже если это самый лучший строй. Прекрасные строки. уезжали с нисхождения, не просили, ведь была у них у всех одна беда. Шибко умными считались, а в России шибко умных не любили никогда. Уезжали сквозь нельзя и сквозь не можно, не на год, а на остаток дней и лет. Их шмонала знаменитая таможня, пограничники, скривясь, глядели вслед. Не по зову сердца, ох, как не по зову, уезжали, а иначе не могли. Покидали это небо, эту зону, незабвенную шестую часть земли. Час усталости, неправедной расплаты, Шереметьево, Поземка, жесткий снег. Уезжали из моей страны таланты. Уезжали, чтоб остаться в ней навек. Замечательное стихотворение. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Завтра эфира нет, потому что я в дороге. В субботу я буду, то, что называется, отмокать. Как бы, потому что у меня будет 30-часовой, даже больше, переезд. Довольно сложно. И я, может быть, в воскресенье выйду, а может быть, и в воскресенье отдохну. В общем, рассчитываем на понедельник. Теперь я хотел порекомендовать вам фильм. Ну, многие из вас этот сериал видели, он получил 1 000 000 наград. Просто человек пишет об этом сериале, по-украински я перевожу. Вчера мне советовали сериал «Тед Ласса». И, блин, я не спала практически всю ночь. Прикончила 1.5 сезона. И что вам сказать? Я впечатлена. Последнее такое впечатление по светлым эмоциям, это было «Позовите акушерку». Я слышала про этот сериал раньше, но у меня было предубеждение к жанру спортивной комедии. А вчера подумала, ну, боже мой, стоп, это же «Эдди Орел», это тоже спортивная комедия, я от нее аж пищу. Дальше я не буду читать. Я просто вам хочу сказать, что завтра, когда я буду ехать в автобусе, там будет интернет, я буду смотреть «Теда Ласса». Ну, я буду всякое смотреть. Я буду добивать замечательнейшее западное крыло, но тем не менее. Посмотрите, пожалуйста, «Тед Ласса» на выходных. Это действительно такая немножко сказочная история, где добро, настоящее добро, побеждает зло. И это совсем фильм не про спорт, а про людей. Спасибо вам большое. Традиционные слова. Итак, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Раз. После этого скажите своим друзьям. Это два, что есть такой канал. После этого ставьте лайки. После этого, пожалуйста, бросьте немножко донатов. Ну и не забудьте, я каждый день отправляю 2-3 книжки «Матвей Гонопольский. Смайлики». Это юмористическая книга, абсолютно юмористическая, практически без политики. Она написана задолго до войны с Россией, поэтому там, как Тед Ласса, ничего не омрачено войной. Автобиографическая книга. Напишите Роберту. Есть люди, которые донатят каждый раз, но если вам сложно донатить каждый раз, подпишитесь, пожалуйста, на спонсорство. Подпишитесь на какую-то сумму, и я вам буду очень признателен. Олег Козловский пишет: кто не лайкнул, тот Киркоров. Абсолютная правда. Тот шаман, более того. Спасибо вам большое. Всего наилучшего.